Добрый вечер. Вы смотрите онлайн-тв.ру. Это первое интерактивное телевидение. Мы вещаем по уникальной технологии Сетивизор. Сегодня вторник, 21.12. И в эфире программа «Взрослым о взрослых» с Михаилом Лобковским. И наша сегодняшняя тема – «Как понять собственные желания». Добрый вечер, Михаил.
Добрый вечер, Кать.
Ну что, сначала запустим голосование?
Ну, давай начнем с
этого. И вопрос будет такой. А вы следуете своим желаниям, да или нет? В конце программы посмотрим результаты. Также вы можете нам позвонить, нажав на зеленую кнопку под трансляцией, или позвонить по городскому телефону 8499-918-43-78. Начнем?
Ну да, я хочу, прежде чем мы начнем вопросы задавать, рассказать вообще об этой теме. Что за тема такая интересная? Понимаешь ли ты свои желания? Дело в том, что очень многие люди, с которыми в детстве родители не считались, не знают, что они хотят, то есть они не понимают своих желаний вообще. И что еще тяжелее, у них наблюдается так называемая амбивалентность. Это когда у них разные желания, и еще не просто разнонаправленные, а еще бывает, что одно исключает другое. И это все происходит потому, что с ребенком не считались, его желания не учитывались, игнорировались, а ему затыкали рот, не шли ему навстречу. Ну, давай самые простые вещи.
Но всегда ли это с детства идет?
Как правило, да. Дело в том, что человек знает, что он хочет, только тогда, когда он привык к тому, с детства именно, что то, что он хочет, вообще выполняется. Более того, его еще и спрашивают. Простой пример. Вот я не видел в детских магазинах детей, которые сами выбирают себе одежду. Нет, ходит мама, которая, конечно, лучше все знает, и сама она говорит, что ты будешь носить.
Нет, но ребенок может подойти к вещи, которые там стоят очень дорого. А ну, если ее не купить, то будет скандал.
Ну, слушай, тут не только же в деньгах дело, да? Тут дело, какой фасон, какой цвет. Я помню, когда у меня дочка была маленькая, она все интересовалась, например, какими-то сандаликами, на которых или бантик, или бабочка, или какая-нибудь хрень в этом духе. И они еще должны были быть розовые. И потом как-то вдруг, ей было лет, может быть, 9-8, не помню, мы идем за ботинками, и она вдруг подходит, минуя все эти бантики, розочки, к нормальным солдатским ботинкам с шипами, с подбитыми металлическими какими-то гвоздями, такая скобка у них железная.
Гриндера.
Да, типа гриндер. Да. Я говорю, это что такое, говорю. Пошли вот эту, где Барби-то? Она говорит, нет, я это дерьмо вообще больше не ношу. И я ей купил, хотя организм мой противостоял этому, да, абсолютно мужские ботинки, но гриндерс там их много таких, да, такая мода. И вообще я хочу сказать, что, конечно же, дети должны сами, я думаю, уже с самого раннего, с 5 лет даже, может быть. Не то, что выбирать, да, но мама хотя бы должна прислушаться. Потом, есть же куча у детей желаний просто, да, я не знаю, какой мультфильм смотреть, что есть на завтрак, да. Какие-то простые вещи. Вот я там хочу вот так лежать, а вот не так сидеть, я не знаю, мелочи какие-то. Там, я эту шапку не надену, хочу эту шапку надеть. Вот эти крики, оденешь то, что тебе скажут, будешь носить то, что тебе скажут, будешь смотреть то, что тебе скажут, будешь есть то, что тебе скажут, приводит к тому, что ребенок в себе не уверен, и когда он вырастает взрослым, который не знает ни своих желаний, ни, как я уже сказал, он не может выбрать. Это амбивалентность, когда он мечется между двумя желаниями, это проблема.
А если наоборот? Ребенку все позволяют делать с самого детства.
Так.
Растет, можно даже сказать, это золотую молодежь. У них есть все абсолютно. А потом они уже в 16-15 лет, им уже ничего не интересно самим, они сами не знают, чего они хотят.
Кать, ты в кучу валишь две вещи. Когда делают все, что он хочет, и его задаривают деньгами, подарками, вещами, и у него уже переизбыток. Это не одно и то же. Ты можешь бедно жить. Ты можешь одеваться в самых дешевых магазинах и даже в секонд-хенде. Ты можешь есть самую дешевую еду. Например, одни каши на воде, но без масла. Но даже там есть выбор. Угу. Манную кашу, геркулесовую или гречневую. Вот эту рваную майку с дыркой на животе, с дыркой на спине или без дырки, но нет левого рукава. Понимаешь? Это не зависит от уровня жизни и от того, что ребенка должны там задаривать чем-то. Да, то, что, о чем ты говоришь, это тоже имеет место быть проблема. Когда человек уже и все имеет, ему уже нечего хотеть, он пресыщенный. Там желания могут носить уже патологический характер и вообще смениться депрессией. Но мы сейчас говорим не о том, что должно быть все дорого, что самое лучшее должно быть, потому что очень часто это самое лучшее детям тоже не надо. Когда им одевают самую лучшую дурацкую одежду, знаешь, как кукол. Я тебе больше того скажу, а я и правда видел, в школу приводят мальчика, да, в первый класс. На нем костюмчик, белая рубашечка, галстучек, какая-то кепочка, какие-то ботинки лакированные. Такое ощущение, что какой-то колхоз на выезде. А он это все бедно носить должен. И девочек, которые наряжают как кукол, а их реально тошнит от этого. Ну не хочет она вот с этими бантиками и оборочками. И косички эти с бантиками размером с две головы.
Ну, с такого возраста дети должны сами такие решения.
В любом, как только они вообще понимают, что они хотят, неважно с какого возраста. Когда ребенок говорит, я хочу вот это, у родителей есть только один аргумент, да? Там, он в этом холодно, замерзнет, непрактично, очень дорого, да? Но в пределах разумного, то, что родители не вызывает отторжения, но купи ты ей не зеленого, а синего цвета. Понимаешь? Купи не с таким рукавом, а вот с таким рукавом. Какая тебе разница? А ей хочется так. И тогда она поймет, что она хочет, когда она будет взрослая. Она не будет 3 часа стоять в примерочной, выносить мозг продавщицам, покупать, приходить домой, мерить. Ей все не нравится. Нести обратно, менять, сдавать и так далее. И это я мелочь беру. Одежда – это вообще ни о чем. Или еда. По жизни люди не знают, что они хотят, часто в серьезных вопросах. Какого себе спутника жизни выбрать, какую работу выбрать. Желания же разнообразные. Я хочу, чтобы все поняли базовую проблему. В детстве надо, чтобы родители считались с ребенком, тогда он будет знать, что он хочет. И второе, я закругляюсь уже. Если вы уже взрослый человек, да, то вы должны сегодня учиться понимать свои желания и выбирать между 2 и 3 разными желаниями. Вот теперь давай вопросы.
Тоня, где лежит начало раздвоения желаний? Как выбрать и успокоиться? Почему нас всегда двоит?
Нас с Катей не двоит и не всегда. Вот то, что Тоня двоит, я бы не стал обобщать. Почему я объяснил? Потому что неуверенность заставляет человека выбирать между разными вещами. Ты знаешь, я сейчас вспомнил, вот мы разговариваем, я когда был маленький, со мной тоже не считались. И мы с другом в 3 классе были в девочку влюблены, которая училась в 1 классе. Как сейчас помню, Рита Попкова ее звали. Вот. Папа у нее был смешной, мы его боялись. Он спился, а раньше работал в охране Брежнева. Вот такой был крепкий мужик. И я помню, как вот когда ты не знаешь, что ты хочешь, а мы прямо обожали, и нас на день рождения к ним пригласили. И я, вот именно не понимая ни что я хочу, ни, ну, я и жил как-то не без большого достатка, я помню, что абсолютно такая, знаешь, нищебродская психология, много мелких подарков. Вот это чуть-чуть, вот это, потому что денег нету, ты не понимаешь, что ты хочешь, что тебе нравится, а девочка прям очень нравится. Я помню, вот такой был набор из всего, честно говоря, не очень интересного, но всего понемногу. Это вот тот самый случай, когда человек выбрать не может. Вот это, вот это, вот это. Конечно, это неправильно. Поэтому, как я уже сказал, я могу Тоне ответить. Конечно, корень этой проблемы в том, что с ребенком не считается. А почему он мечется? Потому что он неуверенный. Как с этим быть? Очень просто. Первое, то, что тебе приходит в голову, доведи до конца. Не перебивай свою первую мысль другой мысли. Например, куплю-ка я вот это. О, а нет, а еще вот это есть. А еще, нет, куплю-ка я вот это, иди купи. Как только ты с собой договорился, просто сделай это. И не дальше не соскакивай на другие желания. Вот таким образом.
Но как принимать такое решение, чтобы потом не жалеть?
А я тебе объясню, Катя. Чтобы принимать решение, о котором не жалеть, надо понимать, что жалеешь ты не потому, что вещь твоя не по размеру тебе, то, что ты себе не уверен. Потому что даже если вещь не по размеру, а ты в себе уверен, тогда никогда не пожалеешь. В этом вся проблема. Надо воспитывать в себе это чувство уверенности за счет того, что ты принимаешь первые свои решения и не передумываешь. Например, пришла ты в магазин. Вот тебе эта кофточка понравилась, мне, кстати, нравится.
Спасибо.
И говоришь, хорошие, я их куплю. Потом думаешь, нет, да, я еще похожу по магазину. Не вопрос, походи, но купи ее. Почему? А ты же сразу сказал, что она тебе нравится. Это будет всегда правильный выбор. Всегда делай это. Слушай дальше. Купила. Во-первых, не зови продавщиц, чтобы они тебе советовали.
Никогда.
Ни у кого не спрашивай. Молодец. Никогда. Умница.
Только у мамы.
Ну, мама – это святое. И второе, когда ты заплатила, получила чек, выкинь чек и выкинь бирку от этой вещи. Чтобы, не дай бог, ты не подумала завтра нести менять. Вот так вот человек научается уважать свои собственные решения. Ну, если в детстве, так сказать, этого не дали, хотя бы взрослый он может это сам сделать. Вот так научиться уважать. Тогда и желания будут понятны, и они не будут амбивалентны, это будет одно желание. И оно не будет противоречить с другими желаниями.
У нас есть аудиозвонок. Здравствуйте, как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста, откуда вы?
Алло, здравствуйте. Вы меня слышите?
Да, я вас слышу.
Да, слышим. Как вас зовут?
Меня зовут Екатерина, Москва.
Ваш вопрос.
У меня такая ситуация. Я недавно закончила университет, и я очень захотела получить определенную должность. У меня не было опыта, и я нашла такую должность не в Москве, а в другом городе. Это не в Московской области. Это недалеко от Москвы, но не в Московской области.
Так, мы загадками не занимаемся. Переходите к делу.
Вот я переехала, я в принципе довольна, но у меня такой вопрос, меня мучают проблемы, я хочу выйти замуж за мужа. А мне кажется, что здесь...
Я хочу
нет.
Что сделать?
Выйти замуж за богатого мужа, но у меня, но здесь их нет, мне кажется.
Вопрос, что делать?
Похоже, в огороде Бузина, в Киеве дядька. Ну хорошо, а как это связано с вашей работой?
В смысле связано?
Вы говорите, я хотела получить какую-то работу.
Я переехала в другой город.
Смотрите, тут в чем проблема. Если вы выбираете работу, которая вам нравится, вам не нужен богатый муж. Если вам нужен богатый муж, вам все равно, где вы будете работать, потому что вряд ли богатый муж захочет, чтобы вы вообще работали. Вам надо еще с этим определиться. То ли вы сами будете работать, то ли муж вас будет кормить. Вы определились?
Мне и то, и другое нужно.
Не-не-не. Если я плачу деньги, то я решаю, как вы будете жить, без вариантов. Даже я такой человек гуманный, лояльный и продвинутый, буду рассуждать, что если я оплачиваю, то это мне решать, как вам жить. Что из этого непонятного?
А почему его нельзя совместить? Ну, еще же, в первую очередь, хороший
человек. Потому
человека,
что если у нас... А хороший человек, человек, это... Нет, это не профессия. Или у нас равноправные отношения, и я не богатый, и вы не бедная, и мы живем как два партнера, и мы считаемся друг с другом. Или вы меня не любите, вам нужны мои деньги, но тогда я буду решать, как вам жить, потому что вы меня тоже как бы не сильно интересуете. Непонятно,
равных, да? Отношений, равноправных, но чтобы человек был такой целеустремленный.
Какие нафиг равноправные отношения, если я вам говорю, что все, что мне вас нравится, это третий размер груди, а вы мне на это говорите, Михаил, а вас мне нравится, что у вас деньги есть. Там какие равноправные отношения? Там нет никаких равноправных отношений. Ни я вас не интересую, вас мои деньги интересуют, ни вы меня не интересуете, меня интересует там... Молодое тельце. И все отношения.
Может, нравится именно качество, которое позволяет человеку стать как раз-таки богатым.
Давайте мы закончим этот звонок. Я просто поясню, большое. Что если женщина формулирует следующим образом вопрос, да? Я хочу найти богатого мужа. Это ее дело. Вот она встречает человека. Она не говорит, что я хочу найти человека, да? И она не говорит про любовь, например. Что он должен быть каким-то человеком, ей это неинтересно. Она говорит, что он должен быть богатый, это его качество. Окей, есть такой парень, богатый, все у него хорошо, и у него есть то, что любит он. Опять, это не имеет отношения. Катя, да, нам звонила?
Да.
Катиным человеческим чувством, какой она человек, неинтересно. Он за свои деньги хочет получить то, что он хочет. Ну, какое-то тело, какой-то возраст. Цвет волос заказать можно. Тут какие отношения вообще? Тут мы о чем разговариваем? Какие нафиг равноправные отношения? Я тоже, неужели так непонятно для Кати говорю?
Возможно.
Ты-то меня понимаешь? Угу. Или не очень тоже?
Нет, я это понимаю.
Надеюсь, что и Катя поймет.
Но Катя, с другой стороны, это ей одно другое не мешает.
Нет,
по сути.
Она пошла в другой город работать.
Да.
А если нужен богатый муж, ну, то, скорее всего, она не будет работать. Но как человек, который уже больше 30 лет работает психологом и часто с людьми небедными, да, я знаю, что там никто не работает.
Угу.
Нет таких историй. Если муж реально богатый, жена только домохозяйка, и практически, ну, я не знаю, я их не считал.
Кроме случаев, когда они вместе поднимаются по карьерной лестнице.
Нет, она хочет богатого.
Ну, она-то да, она сразу хочет.
Поэтому тут надо решить вопрос, не переехать ли обратно в другой город, где богатые живут, да? Тогда она работу эту потеряет. А решить, будет ли она работать, или она будет искать мужа.
Ну, вот опять раздвоение желаний.
Ну, конечно. Но у Кати каша в голове. Почему это происходит с Катей? Потому же, почему и со всеми. Катя, видимо, с ней в детстве не считались. И Катя тоже не знает, что она хочет. Она одновременно... Кстати, Катя хочет взаимоисключающих вещей.
Угу.
Она не может... Она еще жить будет в маленьком городе, еще работать на интересной работе. Я представляю эту ситуацию. А богатый муж все бросает, Катя. Переезжает в этот маленький город, лишь бы Катя работала там, где она счастлива. Правильно? Поехали дальше.
Мария, как понять, что мешает радоваться жизни? Желание радоваться есть, но в глубине души есть чувство, что что-то не так, что чего-то в жизни не хватает. Как выявить свои нереализованные желания?
Это не вопрос желаний. Две причины могут быть тому преградой. Когда человек кажется, что что-то не хватает, это такая, знаешь, форма зависти, при которой что-то, ты думаешь, что жизнь мимо проходит, да? Что такая серая жизнь неинтересная, а где-то есть реальная жизнь. И это такая сложная форма зависти, при внутренней пустоте это происходит. А первое, на что сказала, на что пожаловалась наша зрительница, что она написала?
Как понять, что мешает радоваться?
Нет, первое,
жизни.
Первое.
Желание есть радоваться, но в глубине души? Есть чувство, что что-то не так.
Да. А второе?
Что в жизни не хватает.
Это неспособность радоваться жизни. Это может быть депрессия, астения, сложный характер и так далее. Чтобы радоваться жизни, Катя, много вообще не надо. Деньги, о которых мы сегодня говорим, да, они нужны в основном для здоровья. То есть, когда человеку надо лечиться, ты как доктор будущий, понимаешь.
Ну, это трудно говорить, потому что если человек там 40 лет живет в депрессии, да, и такой весь,
да,
не радуется ничему, после ваших слов он не будет радоваться.
Я думаю, что после моих слов он хотя бы выяснит, есть у него депрессия. Если есть, то он будет ее лечить. За наше настроение, за наше состояние душевное отвечают нейромедиаторы. Или если я совсем начну умничать, их еще круто называют нейротрансмиттерами.
Угу.
Серотонин, там, дофамин и норадреналин, да? И когда у человека метаболизм их нарушается, он перестает радоваться жизни, ему кажется, что что-то не хватает, пытается это как-то восполнить, а это ему ничего не дает. Потому что проблема не в этом, а в том, что у него нарушено восприятие жизни за счет нарушения нейромедиаторного метаболизма. Для этого надо идти к доктору, жаловаться на симптомы, и доктор решит, есть депрессия или нету. И, соответственно, пропишет пилюли или не будет.
Или сменить обстановку легче, по-моему.
Я не думаю, что это когда-то кому-то помогало сменить обстановку.
Конечно. Отпуск.
Знаешь, есть такая знаменитая шутка, что куда бы ты ни уехал, Катя, ты всегда берешь себя, с собой себя.
Угу.
Поехали дальше.
Женя, я женщина за 40. Всю свою жизнь живу в раздвоении из-за непонимания своих желаний в личной жизни. Замужем 20 лет, но всегда искала настоящую любовь. Все поиски заканчивались романами на стороне. С мужем не рассталась, так как семья и дети всегда оказывались важнее острых ощущений и поисков настоящего мужчины. Поняла, что семья для меня приоритет, но... Желание встретить принца не покидает. Какое-то наваждение, что мимо может пройти моя судьба или человек, который сделает меня счастливой. Как мне избавиться от навязчивого желания поисков среди других мужчин?
Ой, это очень интересно, но в то же время непростая проблема, чтобы быстро на нее ответить. Во-первых, еще одно письмо от человека, у которого есть ощущение, что жизнь проходит мимо. Обрати внимание. Очень многих людей это есть состояние. Как будто они живут какой-то странной жизнью, а настоящее где-то не у них. Теперь, что, как наша зрительница?
Женя.
В чем реально проблема Жени? В страхе. Женя боится остаться одна. Женя боится, что ее никто не возьмет замуж. Женя боится, что она не будет счастлива. И, наконец, Женя боится, что она не встретит любовь. Из-за этого она крепко держится за мужа, как любая женщина, естественно, защищаясь детьми. Как бы я-то ладно, я из-за детей так все. Это неправда, как правило. Это же не смущает Женю в поисках романов на стороне, что, в принципе, подвергает угрозу ее семейную жизнь. А любая ущербная ситуация, когда человек не живет как хочет, связана с тем, что он боится чего-то. И многие наши желания мы не реализуем именно по этой причине. Мы бы хотели бы полететь в космос, но очень боимся высоты. А тут как? Хочешь летать в космос, значит, ты должен перестать бояться высоты. Вылечись, прыгай вон с вышки и так далее. И человек этого не понимает. Он думает, что какой-то Бэтмен спустится с крыши и заберет обратно с собой на небо. Так это не работает. Только в кино, за что мы все кино и любим, за эту сказку. А в реальной жизни тебе нужно самому туда забраться, на эту крышу. Но для этого тебе нужно не бояться. Для этого тебе надо разобраться со своим страхом. И то, что пишет Женя, это не о том, что она раздваивается между семьей и любовью. Нет, она не раздваивается. Она, как и все люди, хочет любви. Но из-за того, что у нее нет любви, она живет той жизнью, которая ей не нравится. Ну, с семьей, которой она тяготится. Так многие живут. И еще одна причина такой проблемы. А есть один человек, которого она не любит. Из-за этого у нее вообще в жизни все не складывается. Это она сама. Почему она так живет? Именно по этой причине. Люди, которые себя любят, так вообще не живут. Они живут только по любви. Поехали.
Даша, мне 32 года, замужем 4 года. Детей нет и не планировали пока. Не могу определиться, хочу ли я завести ребенка, так как это большая ответственность. Детей очень люблю, есть возможность растить ребенка в достатке. Но так нравится жить в свое удовольствие и без переживаний. И еще у мужа тоже нет особого желания заводить детей, ему 38. Предполагаю, что из-за его влияния не могу понять свои желания. Как определиться?
Не могу сказать. Я думаю, что когда... Кто это написал?
Даша.
Я думаю, что когда Даша поймет, что она хочет ребенка, муж ей для этого даже не нужен. Вообще, когда женщина хочет рожать, ей даже не то, что муж не нужен, ей себя не нужна. Хочет и рожает, правильно? Но у Даши нет такого, она не испытывает потребности. Почему? У Даши, наверное, как у ее мужа, было не самое счастливое детство. Именно такие люди очень скептически относятся вообще перспективе иметь детей. Может быть, ты даже слышала, есть целое течение на Западе, называется child free, свободное от детей. С одной точки зрения, это люди, которые буквально хотят жить свободными от детей. У них целая философия, целая концепция. Они могут вынести мозг рассказом, почему так правильно, что нельзя детей в это дерьмо рожать, что мир стоит на грани, а куда там рожать и так далее. Но на самом деле, как психолог, я тебе объясню, в чем проблема. У них было настолько неприятное детство, что они реально не хотят детей, потому что их ассоциации с детским возрастом очень плохие. Может быть, их били, предавали, может быть, они из детского дома.
Но она же пишет, что любит детей. Но просто 32 года, возможно, там учеба, да, сначала была, не рожала, потом карьера.
Какая? 32 года – это мало?
Нет, это, в том-то и дело, что ей немало, слушайте. Потом карьерный рост, большая зарплата, да, потом отпуск туда-сюда. А тут ты понимаешь, что я рожу ребенка, и все, я не смогу поехать уже там в Доминикану отдохнуть. Я не смогу, мне придется уйти в декрет и так тому подобное. Но я этого не хочу. Сидеть дома полтора года, да, и...
Человек, который что-то хочет, никогда не воспринимает это как проблему.
Просто тяжело будет отказаться от того, что сейчас есть.
Можно еще раз объясню, Кать?
Можно.
Как будущей матери. Тебя это, да, тебе это интереснее даже, чем нашей зрительнице. Видишь ли, какое дело? Когда ты что-то хочешь, ты никогда это не трактуешь как проблему. Ты никогда не рассуждаешь в том смысле, что ты в Доминикану не поедешь. Так рассуждают люди, которые не хотят, тогда они начинают взвешивать, и у них ребенок является перевешиванием плюсов над минусами. Я понятно излагаю? Так лучше вообще не рожать. Как бы вот плюсы такие, такие, такие. Последний знаешь, какой плюс? Что будет кому стакан воды в старости подать. С любимой поговоркой, что, может быть, не захочется пить, да? А минусы: я буду повязана по рукам и ногам, я поехать не могу, я во многом вынуждена буду себе отказывать и бла-бла-бла. Я еще добавлю, еще и ночами не спать первое время, еще и беременной ходить 9 месяцев и так далее. А может еще и токсикоз быть, и мало ли что может быть. Я тебе вот что скажу. Когда человек не хочет, то у него возникают плюсы и минусы. То есть он не потребности, то есть он умозрительно хочет, но потребности не испытывает. А еще он может рассуждать, что мне врачи сказали рожать, что мне возраст поджимает. Ну, мало ли. Или этот мужик соскочится, если я не рожу. Вариантов море. В советское время еще нужно было семью завести, чтобы тебя за границу выпустили. А тут уже ребенка рожать. Понимаешь? На самом деле, когда ты что-то хочешь, это не является проблемой. Но дети у меня есть, я сейчас не о детях скажу. Я приведу пример из позднего своего творчества. Я как-то шел в консультацию к себе, а у меня дом с этим, ну, с кодом, его нельзя зайти. То есть, домофоном, да. И вдруг я смотрю, у двери у меня котенок сидит, вот такой. Я не понял, как он зашел, потому что нереально зайти. Он вряд ли зубами открыл или лапой домофон, правильно? Вряд ли его кто-то пустил, потому что он совсем маленький. Может быть, подкинули. И я решил, что это, видимо, судьба. Прямо у двери рассел, я его взял. Я кошек вообще не люблю, Катя. У меня отродясь не было никаких кошек, были только собаки. Но я его как-то сразу полюбил, понимаешь? И он создает реальные проблемы. В частности, я никуда не уезжаю больше на 4-5 дней. И он, кстати, 5 дней нормально, ну, в смысле, чувствует, скучает. Это выражается в том, что он там сутки потом с тебя не слезает, потому что коты не собаки, они такие, знаешь, не сильно ласковые, не лижутся, не сильно обнимаются. А тут прямо приходит, вот, а я там просил друзей покормить, они приходят, он с ними даже не общается. Жопы поворачиваются, то есть он показывает, да, что ему обидно и так далее. И это реально влияет на мою жизнь. То есть я должен его вставать, кормить, но, слава богу, не собака, потому что собака еще надо гулять 2-3 раза в день, да? Но даже эти, то есть я не могу там на месяц уехать, я его с собой тоже не беру. Так вот, Катя, он меня не напрягает, понимаешь? Это меня не тяготит. Почему? А потому что у меня есть потребность, ну, изначально была его как бы спасти, а то собаки бы порвали, он бы сдох. А потом как-то я его полюбил. И у меня нету внутреннего диссонанса от того, что я там связан. Куда, понимаешь, я не поехать не могу?
Ну, неважно.
Да никуда не могу, да.
Далеко.
И я теперь реально отдыхаю 4-5 дней. То есть неделя. Притом я привык к этому. Кота я воспитываю уже третий год. И это я даже забыл, как я мог там на 2 недели здесь отдыхать. Но меня это не напрягает. Ну, я могу, наверное, его с собой взять. Хотя это вот реально геморрой. С самолетами, разрешениями, справками и так далее. Вот что я тебе хочу сказать. И это говорит, знаешь, о чем? Что когда ты что-то хочешь, тебе это, в принципе, не является для тебя проблемой. А, опять, одна и та же ситуация. У всех молодых матерей, там особенно первый год, дети могут плохо спать, да? Ну, почти у всех. Но одни из-за этого пытаются застрелиться или повеситься, а другие говорят, ну, прямо вот собака спать не дает. И ты понимаешь, что ее это не раздражает. И хотя она уже на рогах стоит и с ног валится, но она от этого морально, она физически устает, да? Она психологически не истощена, потому что она хотела этого ребенка, и он ее не напрягает. А другой спит, может быть, даже лучше этого, но мать прямо не знает, куда ей пойти. А есть, которые там и нянь себе набирают, и еще приходят бабки, сидят с детьми, да? А я типа все устала, мне прям сил нету, я пойду отдохну. Это почему? Потому что разные отношения. Поэтому наша зрительница просто пока не хочет иметь ребенка, да и не надо. Пусть она его имеет, когда она его захочет. Муж здесь ни при чем.
Следующий вопрос. Михаил, а вообще много желать не вредно? Может, надо жить проще?
Ну, во-первых, желать вообще не вредно. И жить проще, это может быть и желать при этом тоже. Что вредно, Катя? Вредные амбиции. Желания, которые ты трактуешь как амбиции, они вредны для здоровья. Когда ты хочешь, например, карьеру себе сделать, получить власть, заработать миллионы денег, Это не полезно, но это не желание, это вопрос амбиций. А если у тебя желание есть, я не знаю, куда ты ехать-то собралась?
Далеко.
Далеко, да? Это желание, это не амбиция. Когда ты не хочешь руководить людьми в количестве 150 человек, да, это нормально. Надо разделять желания и нездоровые амбиции, хотя все амбиции нездоровые.
Следующий вопрос. Скажите, а что происходит с желаниями в сложных жизненных ситуациях? Болеет ребенок? Все желания сводятся к излечиться и заработать. Если на протяжении многих лет желание сводится к выжить, можно ли когда-то вернуться к нормальной жизни и начать снова чего-то хотеть?
А к нормальной жизни можно вернуться всегда. Самый великий пример, я вам всем советую найти, ну это в интернете полно, лекции про жизнь некого Виктора Франкла, такой знаменитый психолог. Виктор Франкл, который отсидел в концлагере и имел такую сильную психику и такой огромный внутренний мир, что он умудрился жить автономно, находясь в концлагере. Притом он не аутист никакой, не в смысле, что он даун, который не понимает, что происходит. Нет, он обычный человек. Но он умудрился таким же оттуда выйти, как он туда зашел. И вот он читает лекции. Ну, он умер давно уже, он читал лекции, где рассказывал именно вот этой жажде жизни и о самой жизни. Поэтому, там какой еще раз был, то я сбился с вопроса.
Что, вопрос?
Да.
Есть на протяжении многих лет желание сводиться к выжить?
Спасибо. Смотри, человек всегда может остановиться и начать жить. Но одно дело, когда у человека концлагерь, а другое дело, когда он сам выживает, а не живет. Это психологическая проблема. Я много такого слышал и видел, когда ко мне приходили топ-менеджеры крупных компаний, там, не знаю, люди практически из правительства, и говорили: «Михаил, вы просто не понимаете, что мы тут выживаем. Это вообще, особенно вот по бизнесу, да, тут надо быть акулой или тебя сожрут». И они не живут, а выживают не потому, что это правда, а потому, что они сами по себе такие. То есть проблема заключается в том, что у них такая психология. Не потому, что условия их работы, условия их жизни требуют от них, чтобы они выживали, да? Чтобы они вгрызались там в конкурентов зубами, рвали кадык. Нет. И это в голове у них это все происходит. Вот тут недавно была такая ситуация. Пришла ко мне женщина и говорит, она такая тоже в крупной компании работает, топ-менеджером, она говорит: «Михаил, вы знаете, я сижу, и на моих глазах человека, коллегу, руководство просто уничтожает, и мне хочется за него вступиться». Я ей объясняю: «А он сам что, глухонемой?» «Нет». «Но если ему не нравится, он может сам ответить». «Да, но мне его жалко, как с ним обращается». Я говорю: «Знаете, почему он терпит?» Говорит: «Нет, из-за денег. Он терпит из-за денег. Он и не такое стерпит». Почему? Он очень рассчитывает, что его терпение вознаградится. Он тоже, ну, в крупной компании, тоже топ-менеджер. И эти унижения, они имеют эквивалент денежный. Что за это ему воздастся. Говорю, мне, честно говоря, даже не жалко было бы. Потому что это не нищий, который на паперте стоит и унижается. Это человек с окладом там 50 тысяч долларов в месяц, который хочет 100 и готов это дерьмо глотать большими ложками в надежде, что ему обломится за его терпение. Это я к чему рассказываю, что как-то в жизни некоторые выживают не потому, что у них такая жизнь. Да? Я понимаю, что если человек болеет всю жизнь. Я тебе расскажу такую историю по поводу, кстати, кота. 2 года назад ко мне в консультацию записалась женщина. И она, ну это было понятно, когда она поднималась по лестнице 2 часа, я думаю, что такое? Вроде она в подъезд зашла, ее нету. Открывая дверь и понимает, что она еле-еле поднимается по ступеням, она оказалась незрячей. Плюс к незрячести у нее еще, по-моему, то ли почки нету и так далее. И, конечно, когда она стала рассказывать про свою жизнь, очень тяжелую, да, она инвалид, то практически не жилец, ей 40 лет. Конечно, мне стало ее жалко, я категорически не захотел брать с нее денег. Ты знаешь, что дальше было? Она заплакала и сказала, что ей это унижает. что если я не возьму у нее денег, то она будет себя чувствовать не полноценным человеком, а ущербным. И она сказала, что она может мне заплатить, потому что она работает, и она ветеринар. И она работает как ветеринар, а кроме этого она на ветакадемию закончила. Она еще разводит собак и продает их, будучи незрячей практически. Я думаю, нет, не могу я с ней брать деньги. А это же моя, кстати, психологическая проблема, а не ее. То, что я не могу взять деньги, знаешь? Называется «Я хочу быть хорошим». И я говорю, давайте мы так поступим. Половину денег платите, а за вторую половину отработайте ветеринаром, если вы так не хотите. И она стала с моим котом как раз. Как ветеринар. Ну, будучи незрячей, она, во-первых, перепутала кота с кошкой. Но ничего. Не, она давала дельные советы, делала прививки на ощупь, кстати. Круто, конечно.
Ничего себе.
Она погибла, потому что, будучи незрячей, она включила газ, ну, как обычно бывает, забыла и сгорела. Вот. Почему я это рассказываю? Я это рассказываю к тому, что те люди, даже которым больно постоянно, те, которые реально страдают, да, они умудряются жить и получать от жизни удовольствие.
Сильные люди.
Сильные люди. Это характер. Есть человек, его клипы можно найти, не клипы, это ну, выступление в Фейсбуке, да, в Ютьюбе, который не просто инвалид, а у него вообще ничего нету. У него есть туловище, у него нет рук, одна нога короткая, и он ну, даже не очень-то и ходит, да? Он на тележке передвигается. И он по всему миру, он миллионер, кстати. Деньги сам заработал. А он рассказывает лекции о том, как он так живет.
Я видела.
Видела, да? И он говорит самую главную вещь в этих лекциях. Я так живу, потому что родители меня любили в детстве. Оказалось, что это достаточно. Что у тебя, может быть, ни рук, ни ног не быть. Но когда тебя родители любили, значит, поддерживали в детстве. И приняли, кстати, вот таким. Ни в детский дом не сдали, да? Но он абсолютным уродством физическим вырос. Что родителей, видимо, уже нет давно, а он абсолютно счастливый человек, вот даже при всем при этом, да, и умудряется еще деньги зарабатывать. И там прямо был второй эпизод, знаешь, есть такой фильм «Приключения Бенджамина Баттона»,
да.
Как он вырос стариком и потом...
Не, родился стариком.
Родился стариком и потом умер ребенком.
Угу.
Есть такой реальный синдром. И есть парень, который тоже недавно умер, который родился стариком, и должен был прожить 14 лет, прожил 17. Лишние 3 года он прожил за счет того, что родители его реально обожали и выполняли все его желания. Я тоже видел клип, ну, в смысле, этот эпизод с ним. Он был не просто пожилым, он был еще немощным. То есть он был очень худой, у него были ну, куча заболеваний, он не мог поднимать тяжести и так далее, но он очень хотел играть в оркестре. И ему купили барабан, который повесили ему на шею, привязали к рукам палки, он не мог их держать. Он реально научился играть. И он играл в оркестре. И он умер в 17 лет абсолютно счастливым человеком. Потому что родители выполняли все, что он хотел, не как с больным, типа, ну он все скоро помрет, да? Это уже чувство вины какое-то. Нет, они действительно его поддерживали, делали то, что он хотел, и он реально свои 17 лет прожил счастливо. А секрет очень простой. Просто его поддерживали, просто слушали, что он хочет, его любили, выполняли, стараясь, желания. Он не в смысле просил, как это у Куприна, белого пуделя, да, валялся по полу, сучил ногами. Он хотел каких-то простых вещей, которые хотят дети, типа играть на барабане.
Ну, если, ну, я думаю, много наших зрителей, которые нас смотрят, нету поддержки. Они понимают, что и в детстве было не совсем все.
Хороший, Катя, вопрос
они
задает.
Могут сами как-то
да.
Себя...
Не в бровь, а в глаз ты спрашиваешь, конечно. Большинство тех, кто нас сейчас смотрит, в детстве этого не имели. Кстати, я тоже не имел. Я до сих пор помню, когда я брал вторую котлету, не, мама меня любила, но я слышал сзади такой голос, обратно положи, нас еще кроме тебя еще 6 человек в доме. Я не могу 5 раз в день готовить. Вот. И это стало, кстати, любимой едой на всю жизнь. Котлеты могу съесть много. И сам их люблю готовить. Так вот, конечно, большинство, кто нас сейчас смотрит, в детстве этого не имели. Они должны сейчас научиться знать свои желания, выбирать из своих желаний, так, как люди ходить учатся. Потихонечку. Ну, например, вот как я тебе сказал одежду выбирать, да? Сразу не получится. Примерил, и держи себя в руках, никого не проси посмотреть. Например, да? Отнес, выброси чек. И ходи теперь в этом. Или я, вот позвонили друзья, говорят, пойдем с нами там, туда-то, туда-то. Я говорю, пошли. Кладу трубку. Через час звонок. Звонят другие люди, говорят, поехали к нам на дачу. И тут меня начинает разрывать. Нет. Если я сказал друзьям, что я к вам приду, тема эта закрыта. Я даже не трачу время на то, чтобы думать, а что я еще хочу. Я рассказал, что я это хочу, и остановился. Это воспитывает уважение к своим выборам и желаниям. Ну, то, что в детстве не дали, да? Теперь как бы я сам этому учусь. Нас всех действительно периодически плющит и колбасит. Угу. Мы то хотим, и это. Первое, что тебе приходит в голову, просто сделай это. И дальше не думай о других желаниях. Тогда ты научишься постепенно выбирать и принимать правильные решения по поводу своих желаний. Что-то я заговорился, поехали дальше.
Елена, я работаю много. Много денег уходит на кредиты за машину и так далее. Мой молодой человек, живем вместе, никак не может найти стабильную, хорошую работу. Ищет, но пока все не очень хорошо. Иногда ощущаю себя мужиком в юбке. Часто ссоримся из-за нехватки денег, даже на мелкие продукты. Отец мой тоже без работы, но с ним все еще хуже. Он никогда не был добытчиком. Уважения к нему из-за этого нет. Больше всегда зарабатывал мама. Подскажите, я выбрала себе жениха по подобию отца, и ждут ли меня такие же отношения с ним, как у родителей? Мать добыча. Отец, вечно имеющий проблемы с работой и деньгами. Я живу ее примером, но я так не хочу.
Абсолютно, конечно же. Как зовут нашу красавицу?
Елена.
Наша Елена полностью копирует модель семьи аж до подробностей.
Опять-таки, она это может сама изменить?
Она это изменить может, но нужно ли ей это менять? Ты знаешь, что я предлагаю Елене?
Она пишет, я так не хочу.
Ты знаешь, Фред, я поэтому писал, даже когда вам плохо, если вы это делаете, значит, вы это тоже хотите. Вот что я хочу ответить. Елена должна смотреть жестко в свою тарелку и отвечать за себя. Например, я зарабатываю деньги, да? Я на них живу. Этот парень не зарабатывает деньги, это его проблема. Я делаю то, что я хочу. Хочу, кормлю его, не хочу, не кормлю. Хочу, делюсь, не хочу, не делюсь. Тогда Елена не будет себя чувствовать заложником ни своих родителей, ни своего. Это парень, муж, кто он ей?
Кто
не помнишь?
Ей? Молодой человек.
Молодой человек. Как только я начинаю думать, о, я обязан, он ни черта не делает, почему я должна за всех платить? А кто сказал, что должна за всех платить? Не плати. Нет, но мы же вместе живем. Ну тогда плати. Но я же не хочу платить. Ну не плати. Но это же неправильно. Мы же как семья. Но плати. Да я же вам объясняю, что это неправильно. Он же должен работать. Но не плати. Вот он, конфликт-то внутренний, понимаешь? Живи, как ты хочешь, и проблем не будет. Хочешь – давай деньги, не хочешь – не давай деньги. Жизнь гораздо проще. Но мама Ленина, видимо, тоже так устраивала сцену дома. Как я устала, почему я должна вести весь дом, а ему ничего он не хочет, денег он не зарабатывает. И Лена и это тоже перенесла. То есть Лена себя реально чувствует заложником ситуации. Хотя, честно говоря, она этого мужика еще вчера вообще не знала. Она его нашла, отмыла, приодела, а теперь сидит и говорит, и за что же мне такое-то? Это я, честно, родители должна расплатиться? Не живи с ним. Найди мужика, который работает. Родители – это данность, а молодой человек – нет. Поехали дальше.
Ну что ж, пока нам готовят результаты голосования, какой-то общий итог от сегодняшней программы? Подведите нам.
Итог такой. Если вы родители и у вас дети, вы должны слушать их желания. Если их желания не противоречат вашему представлению о жизни, просто выполняйте их. Вам же не сложно, если сын попросил блинчики на завтрак, пожарить блинчики, а не засовывать ему комки от манной каши, которые вы считаете нереально полезны. Если ваша дочка просит вот эту майку, купите эту майку, а не красную и не зеленую. Потому что она не хочет ни красной и ни зеленой. И вообще слушайте, что говорят дети. Если вы уже взрослый человек, и это уже ваша проблема, что вы не знаете, что вы хотите, сделайте то, что я об этом говорил. То есть выбирайте первые решения, которые вы выберете, и его и реализуйте. Когда вы не знаете, что делать, возьмите время, подумайте и сделайте то, что первое вам пришло в голову. Не спрашивайте совета, меньше обращайтесь за советами по поводу идет, не идет, хорошо, нехорошо, как поступить в ситуации. Старайтесь сами ориентироваться на себя. И вы научитесь понимать свои желания и выбирать из своих желаний.
Ну что ж, посмотрим. Кстати, как вы думаете, как ответили они?
Большинство
следуют
думает,
ли они своим
желаниям? Думаю, большинство нет.
Давайте посмотрим. И следуют 67,1% и 32,9% не следуют нашим желаниям.
Ну хорошо. Я могу только за людей порадоваться.
С нами был семейный психолог Михаил Лобковский. Михаил, спасибо вам большое. А вы, уважаемые сетезрители, можете задавать свои вопросы под следующей программой, под анонсом, который располагается на главной странице. И небольшое нововведение. Теперь комментарии могут писать только зарегистрированные пользователи. Это сделать очень просто. Потребуется всего лишь ваша почта и ваш никнейм. На вашу почту придет уведомление. Звоните нам. Всего доброго и до свидания.